Многие задаются вопросом, почему Путин развязал войну в Украине. Каково ваше мнение по этому вопросу?
Знаете, мне довелось не напрямую, но через людей, которые общались с Путиным регулярно, слышать от них еще до 2014 года, что он поставил целью своей жизни вернуть Украину под российский контроль. То есть это было задолго до 2014 года. Он это делал, практически пытался с самого начала там, своего прихода во власть в России. Ну, разные были истории. Ну, например, в чем я участвовал, работая в «Газпроме», там, газовые войны. Это тоже был один из элементов таких давления на Украину, экономического тогда еще. Чтобы Украина сидела на российской цепи. Тогда это не получилось. И на протяжении многих лет он разные способы использовал и в конце концов пришел к тому, что единственный для него был вариант – это сила ее поработить. И мы наблюдаем то, что мы сейчас имеем эту войну.
А что грозило бы Путину сегодня в России, если бы он закончил войну?
Если он ее сейчас просто закончит? Вы знаете, я думаю, ничего ему не грозит. Этот человек настолько контролирует силовиков, российское общество, они всегда, вот даже если они сейчас просто остановят войну, они найдут какое-то объяснение, что они добились всего, чего хотели, по телевизору будут рассказывать о победах, и российский народ это просто съест. Ну, мы все помним, какая история была с Крымом. Они считали это победой. Ну, понятно, что Путин хотел изначально и хочет всю Украину завоевать. Не только речь идет о Донбассе, то есть Донецкая, Луганская, Херсонская, там, Запорожская область и Крым. Он хочет всю Украину. Если, честно, я не верю в то, что в ближайшее время возможно какое-то перемирие, как это называют, и остановить войну. Ему это абсолютно не нужно и невыгодно. Он чувствует свою силу.
Какое количество граждан, по-вашему, реально поддерживает Путина?
В моем окружении, когда я жил в России, разные были люди. Кто-то поддерживал, кто-то нет. Но большинство людей, даже которые не поддерживали, они все равно смотрели на это молча со стороны и тем самым никак этому не препятствовали. Допустим, вот я искренне там за то, что делает Путин. Я на его стороне. Есть люди, которые против этого. Но они ничего не делают для того, чтобы Путина остановить. И они, получается, все равно льют воду на его мельницу. Когда вы видите, что кого-то бьют, убивают, вы стоите в стороне, вы все равно становитесь соучастником. Вы будете переживать, вам будет быть неприятно, больно на это смотреть. Но если вы не ввяжетесь в эту драку и не будете защищать слабого, вы все равно будете вот вместе с теми, кто убивает. Поэтому в России вот таких людей, которые с одной стороны за искренне, с другой стороны против, но молчат, они все равно находятся в том же месте. Вот они все вместе. Поэтому их большинство.
А вы контактируете с кем-то из ваших знакомых в России?
Ну, я не могу сказать, что я с кем-то регулярно общаюсь. Мне, честно, ну, не о чем уже с этими людьми разговаривать, потому что, ну, если я здесь, а не там, между нами все равно какая-то стена. У меня были контакты с людьми, которые работали или продолжают работать в «Газпроме», в «Газпромбанке». Но это были люди, которые... Я на них выходил на связь. Это были люди, которые вот относились к той категории, о которых мы с вами раньше говорили, что они понимают, что происходит, не разделяют эту политику, но они в этой обойме, они не способны принять какое-то решение. Ну, например, я не знаю, бросить свою работу высокооплачиваемую, изменить свою жизнь и жить как-то в мире со своей совестью, у них это вот на это они не способны. Многие, знаете, они когда со мной общались, они даже кто-то потом меня блокировал, потому что они считают, что даже сам факт общения со мной для них опасен. Я не выходил на связь с людьми, которые, ну, такие путинисты. Мне с ними вообще не о чем разговаривать. Вот с такими у меня были несколько контактов, но они закончились по-разному. Все практически, они сказали, что они гордятся там знакомством со мной, то есть они как-то оценили мой поступок, но на этом все заканчивается. Они работают там же, где работали, они живут в России, они понимают, как они объясняют, они где-то внутри против, но они все равно выполняют то, что им приказывают.
В прошлом году вы получили гражданство Украины. Где вам еще до этого довелось служить?
Я все время служил вот здесь, в Интернациональном легионе. Вернее, в 22-м году я 5 месяцев служил в силах специальных операций. но у меня тогда даже контракта не было. А с 23-го года я служу постоянно вот в 3-м интернациональном легионе. Это такая очень мучительная была и сложная история. Мне попасть в армию, ну, с моим бэкграундом, это было очень сложно. Я стучался, если честно, во все двери, которые только можно было. Ну, там я сначала попал в легион «Свобода России», но там был очень недолго с ними связан. Это был 22-й год в июне месяце. Я каждый раз сам себе находил какое-то место. И потом я узнал о том, что существует через, знаете как, через своих земляков. Я родился в Украине, это небольшой город Ахтырка, он недалеко от Харькова находится, тут 120 километров. Это Сумская область. И через своих ахтырских знакомых я вышел на командира батальона 3-го интернационального легиона. И он меня взял к себе.
А ваша семья осталась в России?
Я считаю, что у меня больше нет семьи, которая у меня была. Я не поддерживаю никаких связей. Да, все остались там. Я уехал один. Я этот выбор осознанно сделал. Я понимал, что я этим заплачу за то, что я сделал. У всего есть своя цена. Вот в моем случае это такая цена была. По-другому я уже не мог. Они, ну, я надеюсь, понимали это, знали, но наши дороги разошлись. Наверное, навсегда. Я вернулся домой, я же здесь родился. Я прожил здесь первые 18 лет своей жизни. То есть для меня Украина – это, ну, моя родина. Я очень хорошо язык знаю и знал. То есть, ну, для меня здесь все родное, где бы я ни находился. В Харькове, во Львове, в Тернополе.
А какова, с вашей точки зрения, сейчас экономическая ситуация «Газпрома»?
Ну, честно говоря, я не очень за ним наблюдаю. Да. Я знаю, что у них убытки были зафиксированы за, по-моему, прошлый год. Я знаю одну вещь, что те, кто меня слышит и в Чехии, и вообще в Европе, Европа до конца не победила в себе «Газпром». Это означает, что вот это искушение российскими деньгами, оно не побеждено еще в Европе. На самом деле возобновить поставки российского газа в Европу при политическом каком-то изменении курса, желания вдруг получать снова дешевый российский газ, это делается на вот так. Это очень легко восстановить. Вот мы сейчас знаем, что да, там не поставляется газ практически никуда российский, но ведь это на «Газпром» не накладывали санкции в Европе. Дело в том, что это «Газпром» сам обрубил эти поставки. И в Европе достаточно сил, которые и хотели бы получать по-прежнему дешевый российский газ по трубопроводу. И восстановить северные потоки – это несложно. Многие там и российские экономисты, которые оппозиционно настроены, они там, вот, плохая экономическая ситуация в России, все плохо, там чуть ли не уже в лаптях они ходят, у «Газпрома» все плохо. Это не то, что неправда. Это действительно там все непросто. Но восстановить это все очень просто. И вот я, наблюдая за тем, что происходит в отношении европейских потребителей, тех стран, которые покупали российский газ, вот у меня нет уверенности в том, что они от него отказались навсегда. Мне кажется, что при каких-то условиях они опять поймут, что а почему бы и нет. Ну, допустим, вот Америка снимет какие-то санкции с России, то почему мы не можем покупать опять этот российский газ? Понимаете, это такая очень... Грань, она такая живая, она все время, она вот двигается. То есть вот сегодня так, завтра может быть опять все так, как было. Понимаете, вот вы, я не вам персонально, да, а вот Европе говорю, вы действительно очень сильно экономически зависели от российского газа. Вам было тяжело от него отказаться, вы сейчас можете без него обходиться, но в Европе достаточно экономических и политических кругов, которые с удовольствием вернутся и начнут снова покупать российский газ.
То есть, получается, санкции слабые?
Ну, санкции слабые, а главное, волю надо иметь для этого, понимаете? Это как искушение дьяволу. Ну, то есть, если вы хотите сохранить свои ценности, ну, демократические, да, вот превыше всего человек, а там они деньги и все остальное, то нельзя покупать у России не только газ, а вообще ничего.
А скучаете ли вы по своей прошлой жизни?
Абсолютно нет. Я даже не думаю, не вспоминаю. Это был этап такой в моей жизни, вот он был таким, какой он есть. Я его прожил, у меня сейчас другая жизнь. Я вообще говорю, что у меня две жизни и три дня рождения, потому что я был ранен, чудом выжил. Нет, я абсолютно меня не тянет, у меня нет никакой ностальгии. Я бы сегодня сделал то же самое. Единственное, я бы раньше это... Вот, еще в 2013 году. У меня были такие порывы, но это был такой семейный компромисс тогда. Я не сразу решился на то, что я решился, потому что я убежден, что то, что началось в 2014 году, никак нельзя сравнить с войной 2022 года. И вот эти 8 лет я внутренне уже был готов, но мне это вот это был последний толчок. То есть я понял, что с этой войной то, что началось в феврале 2022 года, я уже не могу терпеть. Идти на какие-то компромиссы с кем-то, с самим собой. Поэтому я абсолютно не жалею. У меня другая жизнь, она совершенно не похожа на ту, которая у меня была, но мне легко сейчас живется. Тогда мне было сложно. Я понимал, что я должен что-то сделать, а я не делал. И внутренне мне было очень тяжело. Сейчас мне очень легко живется. Я очень многое там материально, у меня ничего нет по сравнению с тем, что у меня было раньше. Но это не самое главное в жизни.